Глава 23. Номер 85.
«И кот тебя не сожрал?» — удивленно вытаращилась Юля. «Даже не надкусил?»
Мы сидели в кафе рядом с моим универом спустя неделю после событий. Сгладились и упорядочились эмоции, наладился режим дня. Друзья перестали на меня кричать и уже спокойно разговаривали. Не орала и не собиралась только Юля. Но у нее был завал на работе и вечерами в городе, так что блог читать было некогда. Новости в этот раз она узнала прямиком из источника. Что нравилось в наших беседах, жнец относилась гораздо проще к жизни и смерти, не охала надо мной. На это у меня родители и кот. То оправдываю, что не звоню долго, то вымаливаю прощение консервами. Он растягивает удовольствие. Чайная ложка мозги выскребает и всю утыкал своими остротами. Поморщилась я. И до сих пор не выдохся. Клянусь, его учили не только языкам и как быть компаньоном, но и отдельные уроки язвительной риторики добавили. Юля хихикнула. Неизменные косички подпрыгнули в такт. После чужих разборок я выглядела не лучшим образом. Грязная, в рваной одежде, запекшейся крови и с мрачной миной. Вот такая приехала домой. По пути едва упрятала воительницу, не желавшую сдавать позиции, требовавшую разгуляться. Ночное, почти зимнее небо прорезали несколько молний. Откуп, потом явление в новостях обсуждали. У подъезда меня поджидали Тоха и Кас. В гнетущем молчании поднялись ко мне, где сначала нашипел кот, потом друзья. Я извинялась, что доставила им беспокойство, но не слишком усердствовала. В конце концов, это меня убили, топтали, и это я только что рассталась с парнем. Единственное, что мне хотелось, принять душ и включить сериал. Бальтазар хватался за сердце и причитал, за что ему такое наказание. Он не для того 10 лет учился, чтобы помереть от инфаркта и ранней седины. Поддержал только супчик.
«Живая, не ори!»
Писнул он коту и повис на моей растрепанной косе. Потом все равно сказал, что он точно бы мне там пригодился со своей способностью делать из мозгов кисель. Ну, примерно так, если перевести. Тоха предложил разобраться по понятиям с Маркусом, если будут проблемы. Кассу грюмо почесал рога, но моя вторая смерть не так его взволновала, как первая. Действительно, ко всему привыкнуть можно. Я поблагодарила их за заботу. Это все, что могла сделать.
«Ладно, рыжуля, отдыхай».
Кас все равно выглядел недовольным.
«И куртку сожги, не выкидывай на помойку. Не то подумай, что кого-то убили».
Он хохотнул и потопал на выход, утаскивая с собой Тоху. Тот в дверях сложил пальцы в жест «позвони», и я пообещала. «Глюк себе места не находил», — сказала Юля, потягивая остывший кофе. «Он правда такой хороший друг, как ты пишешь?» «Один из лучших в моей жизни», — кивнула я. Мой кофе был не тронут.
«Повезло. А что с избушкой-то?»
Она подкинула пищу для размышлений. Я вернулась в Лукоморье на следующий день. Снега было уже выше колен. Скованные снежной броней ели кланялись в пояс. Тишина оглушающая и ослепляющий блеск белого покрова. Осторожно переступила порог дома. Подняла кладенец с пола, почистила и убрала в сундук. Кожаные доспехи как будто укоризненно сверкнули заклепками, мол, чего нас не надела? Не ожидала, что все пройдет так нелепо, глупо и травматично. Изольда не спешила от меня избавиться, и я потянулась к ней. Все было в порядке, никакого отторжения. Она принимала меня любую — дарительницу, воительницу, свою югу. Мы били с ней у дуба одним целым. Она могла быть такой же яростной, как и я. Не в том проблема, что я не успела переобуться. Сознание к сознанию, в лабиринты нечеловеческого разума, тупики и развилки, пробиралась глубже в я своего дома и копнула так глубоко, как никогда не делала. Мой мозг, казалось, плавился от ее света, от ее сердца. Чужеродное колдовство испугало мою избу. Нет в Лукоморье такой силы, чтобы порталы открывало. Нет места иноземцам на ее пороге, явившимся в сказочный мир без приглашения. Она бы сожгла дотла, приблизься колдун снова. Мы поняли друг друга.
«Так, и что ты думаешь, как вы смогли попасть в Лукоморье?» — спросила Юля. «Мы с Казом потом обсуждали, пришли к выводу, что я повернула портал своими мыслями о доме. Маркус был в шоке, это явно не его проделки».
«Хм, понятно». Юля, прищурившись, смотрела в окно на едва видневшееся солнце, ленивая лепешка, повисшая над Казанским собором и прикрытая облаками.
«Слишком ярко, я давно уже ночной житель».
Некоторое время мы комфортно молчали, потом она хитренько глянула на меня. «Бывший твой локти не кусает?»
«Все-таки девчонки, они всегда девчонки.
Но и мне хотелось обсудить, поделиться ситуацией.
«Насчет Алактея не знаю. Он выждал 4 дня, потом написал, что приглашает на ужин».
«И ты пошла?» «Сдурела?»
«Нет, отказала».
Маркус не отступал. Сказал, что дает мне время остыть, что между нами еще не все кончено,
и вообще в парах бывают конфликты.
Единственное, что мы обсудили по переписке, это попадание в Лукоморье, и вывод у него был такой же, как у нас с Казом.
«Он ведь всегда знает, где ты», — нахмурилась Юля.
«Угу. Давай перебьем его татуировку».
«Не поможет. Чернила все равно останутся. И кот у меня с его работами на ушах».
«А что делать?»
«Вырезать».
Юля поперхнулась. «Ну и шуточки».
Я принялась обкусывать кожу на своей нижней губе. Вопрос стоял остро. Если Маркус не отстанет по-хорошему, придется по-плохому. Но Бальтазар...
Что сказала на это моя немертвая подруга, я лучше опущу.
Можно попробовать повредить, но я не знаю, на что сейчас способно мое тело. Я отпила безвкусную остывшую жидкость под названием кофе и, с сожалением, поморщилась. Аромат-то был прекрасен. Оно может восстановиться, как было. На самом деле, я достаточно сильна, чтобы не бояться стычек с колдунами и не прятаться.
А, ну и я бессмертна на ближайшие 500 лет.
«Мелочь, недостойное упоминание», — прыснула Юля.
«К тому же, благодаря информации, которую Маркус сам мне дал, знаю, что бить нужно на опережение, чтобы не успел что-то наговорить».
«Гримуар поврежден. Если ему захочется заняться кровавыми практиками, это будет сложная задача на долгие годы».
«Зачем первородные подталкивают к такому болезненному решению, если я бессмертна?»
«Ну, знает он, где я. Что ж теперь?»
«Вот это мне нравится больше», — хмыкнула Юля.
«Мы не убегаем от опасности».
Кас сказал, что давно не вырывал колдунам сердце и ухмыльнулся так. «Ну ты представляешь».
«Не-а».
На самом деле Кас еще более зловещей ухмылкой заверил, что ценит в людях не только сердца, но и души. И я вспомнила наш вечер на кладбище. В груди заныло. «В общем, у меня есть тыл. Не то чтобы есть необходимость за них прятаться, конечно». Закончила я.
«Конечно».
Юля посмотрела в окно, на небо. И ее настроение переменилось на задумчивое. «Подозрительно солнечный день для ноября». «Мне хорошо, солнце работает получше любых стимуляторов». Я не любила короткие дни, когда темнело так быстро, что впору носить с собой персональный факел, когда казалось, что день просто уходит из города в жуткой спешке и не делает попытки задержаться. В такие долгие осенние зимние месяцы чувствую себя, как будто заблудилась в подворотнях Петроградки и никак не могу найти выход из дворов-колодцев. Только где-то высоко лоскутки неба, чаще серого, чем голубого. В долгие, промозглые вечера прилипало ощущение, что становишься частью обстановки. Врастаешь в облупленную краску стен, шаткий стул и мутное стекло, искривляющее твое отражение, где улыбается доппельгангер. Поэтому да, я не игнорировала солнечные дни и впитывала в себя их тепло. Они прогоняли воспоминания и кошмарные сны, которые не покидали меня с тех пор, как я приняла воительницу и открыла заслонки, сдерживавшие воспоминания о битве. Теперь по утрам я стряхиваю из себя ночные видения, вереницы лиц тех, кого проводила, крики и части тел во вспышках молний. Просто не люблю об этом говорить и тихо радуюсь, что сплю все меньше. Возможно, это защитный механизм моей должности.
«Расскажешь, что у тебя?» Как бы невзначай спросила я подругу.
«Слышишь город?» Серьезно спросила она в ответ. «Чувствуешь его вибрации? Радость, злость, уют и опасности?»
«Нет».
«Жаль. Последнее время напряжение висит куполом. Не только здесь, повсюду. Жнецы начали друг с другом общаться. Это плохой знак».
«Почему?»
«Значит, скоро придется работать еще больше, тесными рядами. Что-то идет, гудит в электропроводах, скалится из замерзающих луж». На мой немой вопрос, что, она только покачала головой. «Не знает. Это тревожно».
«Мне бы пригодилась напарница. Думаю, тебе бы мне не захотелось на полном ходу выкинуть из машины или бросить в промзоне», — подмигнула Юля.
«Но ты не жнец».
«Спасибо», — кивнула я без сарказма. «На связи. Если что, звони. Говорить с ними я могу».
«Возможно, этому городу вновь потребуются все его ангелы». Еще более загадочно протянула Юля. А потом как будто стряхнула себя на вождение, и мы еще болтали о всякой ерунде. Например, она сказала: «Знаешь, Глюк познакомил меня со своим подкроватным монстром».
«Да ну, братан никому не показывается».
«Знаю, это просто чудо, как его уговорил».
«И он потрогал меня».
«Кто?»
«Да блин, монстрик!»
Уже вовсю улыбалась Юля. Фраза «Поедем ко мне, я тебе кое-что покажу» заиграла новыми красками. В итоге нас посетила мысль навестить Тоху на работе. Мы купили ему пирожных и заехали в лавку. Не знаю, куда приведет встреча жнеца и мага в трениках, но еще недавно напряженный из-за Селины Тоха стал чаще улыбаться. Я оставила их и поехала домой. Котяра названивал с утра, но я упорно игнорировала. Думаю, просто насочинял новых острот. Хоть записывай, честное слово.
«Ты давно с Тихоном говорила?» — спросил Бальтазар, едва я вошла.
«Несколько дней назад, тогда же, когда с родителями. А что такое?»
«Сама посмотри».
Он театрально обвел лапой наше жилье. Беспорядок на диване, набор пирожных на столе, карандаш для глаз возле преддверного коврика. Опять кто-то случайно уронил косметичку и гонял ее по всей квартире. Подняла карандаш и укоризненно предъявила коту.
«Хозяйка, не вели казнить, вели консервы открыть», — прищурился он.
Как попадет дурнина под хвост. Так будто и не взрослый компаньон, а подросток кошачий. Осмотрелась снова. Начатая мозаика на журнальном столике. Наверняка пыль на подоконнике под диваном. Ничего ужасающего так и не увидела. «Ха, сейчас будет какая-то особенная шутка, которую ты весь день в себе держал, да?» — хмыкнула я.
«Пирожные со вчера стоят, Ягуся!»
И тут я напряглась. Внимательно присмотрелась к картине, которую делал летописец по вечерам. Ничего не прибавилось. Пирожные, купленные несколько дней назад для него, не тронуты. Мы так привыкли, что он порой не видим.
«Тихон! Я уж звал уже!»
Желтые глаза компаньона потемнели от гнева.
«Кто-то забрал наш бекон! Мяу!»
В голове зашумело. Мысль была одна. Он наказан. Где-то там, испуганный и получающий по шапке за нас. Слишком отошел от своих обязанностей. Забыл, что корпорация всегда рядом, наблюдает. Его разжаловали за помощь мне. Кто бы мне сказал тогда, что буду за него переживать, как за любого из друзей, долго бы смеялась. Теперь что-то не до смеха. Помнишь, он рассказывал про подвал его подразделения и летописца старого Кощея?
«Он употребил другое слово. Списали», — кивнул кот.
«Летописец, явись!» — рявкнула я в никуда. Без ответа. «Ладно, будем по-плохому». «А помнишь, котенька, как однажды на кухне сидели, и Казимир поймал Тихона? А он был невидим. Удивительные способности у нашего мастера. Помнишь, как обещал шкуру спустить и сшить кошелек?»
«Ага, помню», — заурчал кот, подхватывая мысль. «Кощей наш друг умеет в подвалы упрятать, откуда они выбраться сами не могут. Попросим о помощи, раз по-хорошему не хочет».
Мы переглянулись. Тишина. «Последнее предупреждение, летописец. Либо ты выходишь сам, либо Кощей тебя выдернет, либо Казимир сошьет что-нибудь из мягкой поросячьей шкуры». Возле окна у батареи появился летописец. Деловой костюмчик, розовый пятак, перо, блокнот. Один в один Тихон, только смотрел на нас с раздражением.
«Летописец номер 85 к вашим услугам, Егай Бальтазар. Предупреждаю сразу, никакого панибратства, у меня работа».
85-й, значит. Где Тихон?» — прошипела я.
«Летописец номер 84 был разжалован и понес наказание в соответствии с совокупностью выявленных нарушений».
Холодно оттарабанил мелкий нахал.
«Какое наказание?»
— спокойно уточнил кот. Кончик его уха с татуировкой молнии подрагивал. «Вот-вот бросится».
«Он обездвижен и помещен в изолятор. Приговор обжалованию не подлежит, и это не ваше дело».
Пафосно закончил летописец 85. Или правильнее его назвать винтик корпорации.
«Это у вас всех бы в изоляцию, правильная, как Кенья!»
— зашипел кот.
«Помню, как вы подставили нас на Новый год в Академию, а потом сами же поставляли нам валерьяну. Лицемеры!»
Летописец номер 85 слегка сморщил пятачок, но надменно промолчал. «Мы желаем встретиться с вашим главным», — заявила я.
«Это лишено смысла, я не стану даже докладывать».
«Тогда мы пожалуем к вам в гости без приглашения». Угроза была серьезная, только эффекта не произвела.
«Если сможете найти наше измерение, я лично принесу вам чай».
Бальтазар не выдержал. Прыгнул с диким мявом, но его когти встретили пустоту. Нахал исчез. Исчез! Не отзывался ни на какие угрозы. Я открывала дверь ключом с одной яростной мыслью. «Тихон». Дверь открывалась в пустые заснеженные поля. 100, 200 раз. Сбилась со счета. «Варлиан поможет!» — прорычала я, намереваясь рвануть в академию.
«Давай сначала с Кощаем поговорим.
У него есть пленник, авось проводит нас».